Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. От козьей фермы до наукограда. Мечты и свершения биологической науки. Мой сегодняшний собеседник – историк науки, профессор Университета Торонто Николай Леонидович Кременцов, автор, помимо многих других работ, книги «Революционные эксперименты», точнее «Revolutionary Experiments», поскольку книга существует пока только по-английски, но не по-русски. Сегодня третья заключительная беседа с ученым.
Не наука существует сама по себе где-то там, а она растворена, можно сказать, в культуре того времени. Но отнюдь, естественно, не вся наука. Я нашел три таких больших лейтмотива, которые через и литературу, и науку, и культуру проходят вот такими как бы волнами в это время. Вот вопросы смерти и бессмертия, соответственно, вопросы омоложения, продления жизни, они все как бы связаны друг с другом. Вот это одна такая волна, и достаточно разными способами, не только инъекциями гормонов, не только пересадками половых желез, но и другими способами можно достигать омоложения и продления жизни. И вот в своей книге я как раз рассматриваю разные подходы к этой проблеме смерти. Опять же, один из моих любимых примеров – это пример с отрезанными головами. Вы наверняка знаете профессора Доволя, а вот имя Сергея Брюхоненко что-нибудь вам говорит?
Нет.
Нет. А если вы помните, голова профессора Доуля печаталась сначала в газете в летние месяцы июль-август 25 года. А в сентябре 25 года на втором съезде советских физиологов была продемонстрирована отрезанная собачья голова, которая жила сама по себе, подключенная вот к некому аппарату. И демонстрацией этой занимался такой врач Сергей Брюхоненко, работавший в то время в химико-фармацевтическом институте ВСНХ. Я-то нашел сначала Брюхоненко в своих этих журнальных поисках, а уже потом вспомнил, что именно об этом и писал Беляев. Естественно, возникает вопрос, кто у кого что списывал? Потому что если вот посмотреть какие-нибудь биографии Беляева, то там упоминается Брюхоненко, и, как правило, пишут авторитетные люди, что вот Беляев предвосхитил, можно сказать, даже там, может, подсказал Брюхоненко его вот эти эксперименты с отрезанными головами. А если вы посмотрите на какие-нибудь писания о Брюхоненко, там, его биографии, статьи о нем, то там прям противоположная точка зрения высказывается, что вот это опыты Брюхоненко, они привели Беляева к голове профессора Доуэля. У меня совершенно другая позиция по этому вопросу. Я считаю, что никто из них ничего друг у друга не списывал. А пришли они к этой идее совершенно параллельно, независимо друг от друга, поскольку идея сама на самом деле существовала намного раньше. И в литературе, и в науке. И вот каким образом эти идеи развивались в литературной традиции, каким образом эти же идеи развивались в научной традиции, что такое изолированные органы, как это называлось в физиологии. Ведь, скажем, первое, с чем знакомится студент на занятиях по физиологии, это лапка лягушки, отрезанная от лягушки и живущая сама по себе, там, сокращающаяся и так далее. Ну, а тут вместо лапки Но, тем не менее, каким образом и почему именно в это время, и почему именно в Москве так одновременно ученые с одной стороны, литераторы с другой обращаются к теме вот этого существования головы без тела? Это часть как бы более широкого вопроса, а почему именно в это время проблемы смерти и бессмертия так волнуют научное сообщество. На мой взгляд, одним из ведущих факторов такого внимания к вопросам смерти явились совершенно жуткие человеческие потери Первой мировой, затем гражданской, затем бесконечных эпидемий испанки, тифа, затем голод. Короче говоря, с 14 по 23 год Россия потеряла от 15 до 18 миллионов. Цифры разнятся, поскольку конкретного учета велось очень мало и не везде. Вот население в 200 миллионов. То есть 10% населения Россия потеряла. И вот это, я называю это декадой смерти с 14 по 23 год. Она наложила, на мой взгляд, абсолютно такой неустранимый отпечаток на всю российскую жизнь. И отпечаток этот можно увидеть и в научных исследованиях, и в литературе того времени, и в каких-то там социальных подвижках. Как бы, ну, ни один человек не остался не затронут этой декадой смерти. Практически в каждой семье были людские потери, практически в каждой семье были потери из-за болезней, из-за эмиграции и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта декада смерти, она как бы сделала тему смерти и бессмертия такой болевой точкой. Если мы посмотрим, вот скажем, на литературу, научную литературу этой декады, то практически нет ни одного биолога с узнаваемой фамилией, который бы что-нибудь на тему смерти не написал. При этом писали все. Зоологи, биохимики, физиологи, кто угодно, независимо от специальности. А медики даже предложили создать дисциплину отдельную. Назвали они ее танатологией по имени бога смерти Танатоса, которая бы занималась изучением смерти. И вот эта вот атмосфера, страшная атмосфера, всеприсутствующей смерти на протяжении 10 лет, когда все ходили практически под постоянной угрозой либо насильственной смерти, либо смерти от болезней, либо от голода, она, конечно, наложила колоссальный отпечаток на всю последующую историю и культуры, и науки, и социума в целом. Ходосевич, известный поэт и критик, в 21-м году записывал у себя в дневниках, что он с ужасом смотрит на вот молодое поколение людей там, 20, 25, 30 лет. И он понимает, что они не дегенераты какие-то, они не уроды моральные. Они просто вот прожили это десятилетие, сжигая поля, вытаптывая посевы, убивая друг друга постоянно, вспарывая животы, и вот теперь они вернулись к нормальной, более-менее нормальной жизни, неся в себе эту ужасную психическую заразу. И вот для меня это наблюдение Ходосевича стало во многом ключом к пониманию того, как могло так получиться, что вот параллельно, независимо друг от друга, люди обращаются к смерти как объекту изучения, и научного изучения, и литературного изучения. Есть еще одна глава у меня в книге, которая посвящена тоже, наверное, узнаваемому сюжету, а именно замораживанию и размораживанию человека. Эти исследования точно так же, вы можете вспомнить роман Беляева «Ни жизнь, ни смерть». Сюжет, опять же, достаточно легко узнаваемый, опять дело происходит за границей. В этот раз не в Штатах, а в Великобритании, где некий магнат угольный страшно как бы переживает из-за того, что забастовки его рабочих в шахтах вредят производству, что он не может никак там, значит, справиться со всем этим делом. А некий прожектор, как он себя называет, Карлсон, говорит: так мы можем решить эту проблему достаточно просто. Что можно, вот, когда спрос на уголь падает, как бы увольнять рабочих, замораживать их, а когда спрос поднимается, размораживать их обратно и пожалуйте вам назад в шахты. Ну, естественно, что миллиардер этот самый ему не верит, говорит, что ты какие-то глупости рассказываешь, как это заморозить, разморозить. А Карлсон ему объясняет, что нет, на самом деле все это достаточно легко сделать. и что был такой ученый, который предложил и разработал метод, как это делается. И фамилия этого ученого – Бахметьев. И вот в отличие, там, скажем, от Доуэля выдуманного, который работает с отрезанными головами, фамилия Бахметьева, она настоящая. Потому что был такой ученый, Порфирий Бахметьев, который занимался изучением анабиоза, как по-научному и называется состояние замороженного и размороженного организма. И вот как бы в этой главе я попытался посмотреть на то, как эти идеи, причем идеи Бахметьева, им развивались до революции. Он умер в 13-м году, не дожив до победы пролетариата на его родине. Но, тем не менее, идеи его получили совершенно колоссальное распространение в культуре 20-х годов России. Потому что вот как бы эту возможность замораживания и размораживания вы наверняка вспомните в «Клопе». Вы можете вспомнить пьеса Алексея Николаевича Толстого.
«Фабрика молодости».
«Фабрика молодости». В «Голубых городах» в рассказе тоже фигурирует та же тема. А лучше всего, на мой взгляд, она отражена в таком очень необычном произведении, написанном двумя авторами. Имя первого вам наверняка хорошо известно. Это Борис Пельняк. А вот имя его соавтора, наверное, вам ничего не скажет. Николай Федоровский. На самом деле это был достаточно известный большевик, но не просто большевик. Он, к тому же, был еще и ученым, минералогом, основателем Института минералогии в Москве. И вот эта их повестушечка, которая называлась «Вопрос смерти», по-моему, так она называлась, она очень любопытна. Я не помню, переиздавалось ли это дело уже вот как-то там в постсоветские времена когда-то, эта повестушечка, а опубликована она была в «Новом мире» в 27-м году. И в повестушечке этой рассказывается об институте жизни. Он так и назывался, институт жизни. И одним из сюжетных ходов является как раз вот анабиоз. Когда директор этого института погружает себя в анабиоз и оставляет записочку. «Прошу разбудить меня, значит, когда наука там вот чего-то дойдет». То есть вот эти сюжеты, связанные с анабиозом, они ну, просто страшно популярны в 20-е годы. И мне было непонятно, потому что вот как раз про анабиоз в специальных научных журналах практически ничего нет в это время. Вот за все 20-е годы я нашел, ну, может быть, 8 статей, которые как-то там, значит, касались этого вопроса. А в литературе просто вот, ну, безумное количество всяких вот таких рассказов и сюжетов. И мне понадобилось так достаточно активно рыться уже не в научных журналах, а вот в научно-популярных журналах и так далее, для того, чтобы раскопать, откуда же все это все-таки пришло. Такая там любопытная история выяснилась с человеком со совсем знакомой фамилией Шмидт, но отнюдь не тот Шмидт, который ездил на Северный полюс.
Не Отто Юльевич.
Не Отто Юльевич, а Петр Петрович Шмидт, который был ихтиологом очень известным, был как бы заведующим отделом ихтиологии в Зоологическом музее в Петербурге, в Ленинграде, простите. Ну и вообще достаточно известным, хорошо известным зоологом. Но плюс к тому, что он был хорошим зоологом, он еще с молодых лет, с малолетства очень увлекался популяризацией науки. И оставил, ну, просто колоссальный отпечаток на этом жанре у нас в стране. Потому что он был одним из, ну, так будем говорить, десятка профессиональных ученых, который посвятил свою жизнь не только развитию науки своей специальной, но и писанию научно-популярных статей и книг на самые разнообразные темы. И вот как раз анабиоз стал одной из его любимых тем, и он начал свои собственные исследования по этому вопросу до революции. Но после революции он в 20-е годы анабиозом не занимался вообще. Но зато опубликовал, ну, с десяток, наверное, брошюр и книг на эту тему. И вот именно из брошюр и книг на тему анабиоза, написанных Шмидтом, Александр Романович Беляев и вытащил всю эту историю. Потому что есть даже, ну, буквальные совпадения. Потому что, скажем, вот, ну, мало того, что Бахметьев, как бы говорящая фамилия в данном контексте, когда этот самый прожектор Карлсон объясняет, что такое анабиоз своему, значит, партнеру будущему по созданию анабиотического, там, значит, консерваториум, они это называют, в Исландии это все строится, он достаточно подробно рассказывает саму действительную историю работ Бахметьева. И в том числе, что Бахметьев не был первым, кто этим занимался. Первым начал этим заниматься еще в 18 веке. Один из основателей британской медицинской науки, такой хирург Джон Хантер. И в одной из своих работ, как раз посвященной замораживанию и размораживанию животных организмов, он так достаточно живописал, что вот как бы, когда мне пришла в голову эта мысль, я думал, что я на ней разбогатею. Я думал, что вот как будет здорово, если можно будет заморозить лет на 100, потом разморозить, человеку дать возможность посмотреть, что изменилось за 100 лет, а потом опять его заморозить лет на 100, а потом опять разбудить и опять дать возможность человеку увидеть будущее. Ну и примерно в этом же ключе Беляев и использует это самое замораживание, размораживание, как некую такую машину времени, правда, двигающуюся только в одном направлении. Ну и вот когда я собрал все эти историки в одну книжечку, стал я думать, ну и что, собственно? Что нам это как бы говорит, что это мне, как историку науки, дает? То, что мне удалось найти такие вот переплетения сюжетные, экспериментальные. И это уже вопрос к профессии историка и к вопросу, как бы, а что мы, собственно, пытаемся сделать-то, когда мы пишем все эти истории. Тут я понял, что на самом деле такое параллельное прочтение литературных экспериментов и научных экспериментов, оно на самом деле показывает очень интересную вещь, которую иначе я бы никогда не увидел и не понял. Показывает она, что наука не просто существует в обществе, не просто как-то вот она там сама по себе занимается поисками знаний. Эти знания, добываемые наукой, они превращаются в некий такой культурный ресурс. И этот ресурс можно использовать кому угодно и в каких угодно целях, часто совершенно не связанных с целями, ставившимися перед собой учеными. И вот это понимание существования науки в качестве культурного ресурса, она очень многое объясняет в вопросах, а как именно наука функционирует в конкретном научном сообществе. Потому что эксперименты научные, они могут проводиться где угодно. И результаты их будут примерно все одинаковы. А вот существование этих результатов в конкретном сообществе, в конкретном обществе, оно будет зависеть от того, каким образом культурный ресурс был создан на базе вот этого научного знания. И, естественно, культурный ресурс создается не просто самими учеными. В этом процессе принимают участие и их патроны, в нашем конкретном случае большевики. В этом процессе принимают участие журналисты, которые описывают эти эксперименты в газетах и журналах. В этом процессе принимают участие литераторы, которые не просто описывают некие эксперименты, а вписывают их в некую картину мира, в некое понимание того, что они описывают. В результате создающийся культурный ресурс специфичен. Хотя, вот скажем, вся Европа и Америка была совершенно затянута в вопросы омоложения, пересадки этих самых половых желез. Литература на эту тему, написанная на Западе, кардинально отличается от литературы, написанной в России. И отличается она не потому, что эксперименты там другие проводились, не потому, что данные результаты были другие, а потому, что культурная среда, в которую эти эксперименты вписывались, превращаясь в доступный культурный ресурс, были другими. И мне очень хотелось, и я даже написал об этом в книге, что было бы страшно интересно, если бы кто-то другой, не я, посмотрел. Вот похожие процессы проходили, ну, будем говорить так, в Бельгии или во Франции, которые тоже вот это десятилетие, ну, правда, оно у них покороче оказалось, шестилетие смертное, когда колоссальные человеческие потери понесли и французские, и бельгийские, и там частью немецкие. Вот там так же или там все-таки как-то по-другому? Ну вот пока мой призыв к моим коллегам в Бельгии, Франции или Германии заняться такого рода исследованием не нашел большого отклика.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. От козьей фермы до наукограда. Мечты и свершения российской биологии. Мой собеседник – историк науки Николай Кременцов.
Николай Леонидович, а как же быть с Ленинградом? Вы все упоминаете Кольцово, Московский экспериментальный институт биологии. А в Питере, в моем родном городе, был и есть институт экспериментальной медицины. Академик Иван Петрович Павлов. Как с ним быть? Ставились ли там эксперименты вот в той самой области, о которой вы рассказываете?
Ну, несомненно. Дело в том, что и вообще создание института экспериментальной медицины, как вы знаете, оно вот достаточно показательно вот в том ключе развития экспериментальной биологии и медицины, о котором я говорю. Его создание стало вот первым сигналом к тому, когда эти идеи научные экспериментализма в биологии и медицине стали проникать в Россию. И как раз создание этого института стало таким, ну, как бы символом экспериментальной медицины в России. Но у всех институций есть такая штука, которая называется инерция. По счастью ли или по несчастью, Институт экспериментальной медицины пережил революцию. И поэтому в нем продолжались исследования главным образом в том же самом направлении, которым институт занимался до революции. Понимаете, ведь революция что создала? Она создала возможности, она разрушила предыдущие структуры, институциональные, дисциплинарные и так далее, и дала возможность появиться вот этим новым институтам и новым направлениям, которые в прежних условиях должны были конкурировать за имеющиеся ниши, существующие ресурсы. А революция, поскольку она вот это смела, как бы весь мир насилием разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Вот примерно так это все и происходило. И так получилось, что существующие научные организации Петербурга, военно-медицинская академия, которая была одним из главных научных медицинских учреждений страны, Институт экспериментальной медицины, биологический факультет Петербургского университета, они остались практически в том же самом виде. А вот все эти новые науки и дисциплины, они стали возникать вовне существующих институций. И вот такими центрами инновационными в этом смысле, где новые дисциплины и новые направления исследований стали развиваться, стали институты, например, усовершенствования врачей. Вот именно под крышей этого института достаточно много новых направлений развивалось. И несмотря на то, что, скажем, военно-медицинская академия была главным центром исследований по переливанию крови, в Ленинграде институт переливания крови был создан намного позже, чем в Москве. Плюс, не забывайте, в 20-е годы взаимоотношения между учеными и большевиками были очень личными. Большая часть лидеров, администраторов, менеджеров научного сообщества непосредственно общалась с руководящим звеном большевистской партии, которая управляла наукой. И вот эти личные отношения в Петербурге, к сожалению, отсутствовали, поскольку большевики из Петербурга сбежали в 1918 году. и уже не вернулись. А те большевики, которые остались в Петербурге, они гораздо меньше были заинтересованы в развитии науки как государственного проекта. Они были больше заинтересованы в развитии города и региона. И поэтому процессы институционального развития в Петербурге, они довольно здорово отличались от того, что происходило в Москве или в других местах, в то время еще не охваченных, скажем, наукой. Вот создание университета в Смоленске большевиками дало потрясающие совершенно выросты, будем говорить так, или создание университета в Перми, который тоже стал центром инновационных исследований в это время, 20-е, там, в начале 30-х годов. Так что тут вот как раз переплетение таких социальных и интеллектуальных различий, сугубо научных процессов вот, дисциплинарного развития, когда новой дисциплине страшно трудно найти себе нишу. Вы ведь понимаете, что когда образуется некая дисциплина, это не просто некое направление исследований, это подготовка кадров, это, значит, организация кафедр, которые будут преподавать эту дисциплину, это написание учебников, это создание лабораторий. Значит, все это требует ресурсов, все это требует мобилизации этих ресурсов, а ресурсы ограничены. Даже у большевиков, которые командовали 6-й частью суши, все-таки ресурсы были ограничены. И ученым надо было объяснить, почему деньги надо давать именно мне, а не вам. Тем, кто уже достаточно зарекомендовал себя как двигатель научного прогресса. Или же молодым, которые еще никак себя не проявили, но которые обладают вот желанием создавать новое. И поскольку, ну, будем говорить так, у большевиков была своя мысль о том, какая наука должна быть и как она должна быть организована. И эта мысль развивалась достаточно долго, еще до революции, тем же самым Богдановым, то формирование новой пролетарской науки, оно тоже приобрело институциональные формы. И опять же, эти формы испытывались первым делом и главным делом в Москве, поближе, непосредственно к патрону. Потому что вы ведь понимаете, да, страна гигантская. Хорошо, большевики взяли власть. Что это, значит, собственно, означает? Что, ну вот, в Москве сидит Центральный комитет, сидят все лидеры большевиков, наркоматы все в Москве, наркомы все в Москве. А на местах, ну, даже если взять там Наркомздрав, да, вот он создает сеть городских управлений здравоохранения, районных, областных. Там-то кто сидит? Там сидят совсем другие люди. И у этих людей, во-первых, власти гораздо меньше, доступа к ресурсам гораздо меньше и так далее. И главное, что совсем не все из них как бы разделяют вот это видение важности науки и тому подобное. Значит, что приходится делать ученым? Им приходится через головы местного начальства обращаться непосредственно в Москву, непосредственно в наркоматы, непосредственно к наркомам, для того, чтобы добиться чего-то. В результате выстраивается некая такая цепочка с обратной связью, очень сложной и очень мощной, когда власть все более и более концентрируется в центре. А местные органы, тот же Горздрав, да у него и денег-то нет на организацию научных учреждений. Поэтому вот Петербург провинциализовался в этом смысле. Наука осталась в Петербурге. Кадры остались какие-то, хотя, как вы знаете, за время гражданской войны Петербург потерял больше 50% населения. Просто вот все сбежали. Ну, есть было нечем. В том числе и ученые. А когда гражданская война закончилась, там 21-22 год, они стали потихоньку возвращаться в Петербург. А тут выяснилось, что как бы вот не всегда есть и места, куда можно пойти работать. И в результате вот этот поток обратной миграции в Петербург, он превратился опять в поток эмиграции в новые центры науки, создающиеся в это время, такие как Бакинский университет, Среднеазиатский государственный университет, Пермский, Смоленский и так далее, и так далее. И довольно большая когорта людей, молодого, будем говорить так, среднего возраста, которые могли бы, как раз вот так же, как Кольцов в Москве и все остальные, чем-то таким интересным, новым заниматься, они были вынуждены отъезжать и заниматься этими новыми вещами уже в новых местах. Поэтому Петербург меньше оказался вовлечен, ну так, если в очень грубых численных выражениях говорить. Но понятное дело, что, скажем, директор Всесоюзного института экспериментальной медицины, ну не Всесоюзного, тогда еще просто института экспериментальной медицины, такой был физиолог Славцов, достаточно известный, он, естественно, тоже писал о смерти, несколько книг на эту тему выпустил. Но занимался он в основном тем же самым, чем он занимался и до революции. Поскольку уже как бы есть накапленные методики, наработанные вещи и так далее.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. От козьей фермы до наукограда. Мечты и свершения российской биологии. Мой собеседник – историк науки, автор, помимо многих прочих трудов, книги «Революционные эксперименты» Николай Кременцов.
Рассказывали о Якове Таболкине с его козьим молоком и о том, что соединение двух интересов произошло здесь. Надежду Константиновну Крупскую нужно было лечить от базедовой болезни, Якову Таболкину нужно было проталкивать свое козье молоко. Это пример такого симбиоза власти и экспериментальной науки. А понятно, что большевики, они использовали науку в своих интересах, ждали от нее чего-то, требовали и предлагали какие-то свои блага в обмен на то, чтобы наука служила их власти. А вот скажите, пожалуйста, правильно ли было бы ставить вопрос о том, что ученые, наука, та самая революционно-экспериментальная 20-х годов, что она использовала в своих интересах большевистскую власть? Есть ли такие примеры? Вообще корректно ли так ставить вопрос?
Несомненно. Несомненно. Наука изначально, с того момента, как она отделилась от философии и стала как бы собственно такой областью профессиональных интересов, личных интересов, а произошло это где-то все в начале 19 века, к середине 19 века, наука профессионализируется. То есть наукой занимаются уже не принцы и богатые джентльмены, а наука становится профессиональным занятием. Она открывает новые возможности карьеры, социального роста, продвижения, мобильности и так далее. В этот момент наука начинает искать патронаж, потому что наука сама по себе производит знания. А знание – вещь такая, как бы вот, может, оно и понадобится кому-то, а может, и ни по кому не понадобится. А ресурсы наука потребляет. Поэтому с самого начала профессионализации науки вопрос поиска партнеров и патронов, которые будут, грубо говоря, оплачивать те самые башни из слоновой кости, стал достаточно остро. И начиная вот с середины XIX века профессиональные ученые постоянно используют существующие властные структуры, неважно какие, будь это церковь, государство, индустрия, еще что-то, любые властные структуры, для получения необходимых ресурсов. Именно с этим связан вот, как бы, создание образа науки как основания человеческого прогресса. что именно наука является источником вот всех этих благ – технического прогресса, социального прогресса, медицинского прогресса. Именно за счет продажи, будем говорить так, вот этого образа ученые и существуют в социуме.
Ну, а если теперь какие-то попросить вас конкретные примеры?
Ну, давайте я вам приведу вот конкретный пример, тот же самый Институт экспериментальной биологии Кольцова. Потому что на самом деле Кольцов был, ну, будем говорить так, мотором дисциплинарного развития новой биологии в России. И начал он этим заниматься довольно рано. Начал он где-то в 1900-х годах. Поскольку он принадлежал к поколению молодых биологов, которые стали у истоков вот этого экспериментального направления. Он был, ну, приват-доцентом Московского университета, что в то время представлял собой, естественно, математический факультет Московского университета по части биологии. Там сидели заслуженные, выдающиеся профессора зоологии, которые занимались старой биологией. Они занимались фаунами, они занимались систематикой, они занимались анатомией, они занимались традиционными вещами.
Брем и Фабр.
Ну, даже более чем Брем и Фабр, но, в общем, естественной историей, больше, чем экспериментальной наукой. А Кольцов, выросший уже вот в новой атмосфере, познакомившийся во время своих заграничных поездок на Виллафранку, экспериментальные станции на Средиземном море, на Балтийском море, познакомившийся с группой немецких, итальянских, французских молодых биологов, таких же, как он, как бы возбужденных вот этой идеей, этим новым видением их науки, как экспериментальной. Что он мог сделать в Московском университете? Практически ничего. Поскольку приват-доцент, как вы хорошо понимаете, ничем не распоряжается. Ну, курс он читал, да, читал курс экспериментальной зоологии. Но даже лабораторию, для того, чтобы его студенты руками попробовали, а что же это такое экспериментальная зоология, ему создавать не удавалось. А удалось создать такую первую лабораторию в новом университете, в университете Шанявского. Первый частный университет России – и Кольцов приходит туда уже заведующим, получает ресурсы, создает большой практикум, который становится, ну, школой, будем говорить, целой плеяды выдающихся российских биологов. Уже не зоологов, а биологов. Из этой школы выходят лидеры будущей советской генетики, цитологии, биофизики, всех новых дисциплин. И мечта Кольцова – создать специальный институт. Дело в том, что как только от таких естественно-исторических, природных или даже музейных исследований ученые обратились к лабораторным исследованиям, стало понятно, что наука должна меняться. Что из занятий индивидуального профессора и пары-тройки его студентов наука превращается в нечто большее. Она превращается в институции с огромным количеством ассистентов, материалов, лабораторий, оборудования. И позволяет такая организация заниматься изучением одного и того же вопроса с разных точек зрения, с использованием разных методов. И скорость развития науки повышается в разы. И вот это поколение экспериментальных биологов, оно очень хорошо понимает, что пора менять то, как мы занимаемся наукой. И тут я вам вспомню человека, которого мы уже упоминали, Бахметьева.
Кстати, как он пишется, с мягким знаком,
да,
или нет?
С мягким знаком.
С мягким знаком. То есть, как предыдущий посол России в Америке,
да,
царского времени, нет. Но не как посол Временного правительства.
Нет. И никакого отношения ни к тому, ни к другому послу Порфирий Иванович не имел. Его личная история, она совсем другая. Он выходец из крестьянских семей. Папа его получил личное освобождение от крепостной зависимости, поскольку он, по легенде, спас царя, посещавшего Волгу и так далее, и так далее. Это такая очень любопытная история. Но, тем не менее, мы не об этом сейчас, а о том, что уже в 1904 году Порфирий Иванович пишет такую фантазию. Публикует ее в известном в то время журнале «Естествознание и география». И фантазия его описывает, ну, если говорить прямо, город науки, в котором создается 16 огромных научных институтов, каждый из которых занимается какой-то одной дисциплиной. Он прописывает в деталях. Постройки, какие нужны постройки, сколько человек должно работать, 204 сотрудника в каждом институте. Он предусматривает общую библиотеку для всего этого центра, он предусматривает квартиры для сотрудников, он предусматривает больницы, школы, рестораны. То есть, ну, маленький академгородок, ну, правда, помещает он его в долину Грюнденвальда в Швейцарии. И вот как бы управляется весь этот огромный гигантский комплекс советом директоров. То есть директор каждого института представляет интересы этого института, и они вот как бы там, значит, а директор каждого института выбирается голосованием 40 академий мира.
Демократическая республика научная.
Да, вот как бы не просто один какой-то маленький тут вот закуточек где-то там в темном подвале, а город науки. И хотя, ну, будем говорить так, что, наверное, не все ученые соглашались вот с таким видением организации науки, как представил Порфирий Иванович, но большая часть экспериментаторов полностью подписалась бы под этим гениальным проектом. Потому что все они понимали, что науку теперь надо делать по-другому. И Николай Константинович Кольцов, который был знаком с Порфирием Ивановичем и так далее, у него была мечта создать вот институт экспериментальной биологии в Москве. И он очень активно занимался созданием такого института. Он искал всяких частных спонсоров. Если вы знаете, было создано в Москве, это в 2010 году, такое общество Московского научного института имени Христофора Леденцова. Это был достаточно известный промышленник, магнат, который оставил все свое состояние на развитие науки в России.
Явно старообрядец.
Скорее всего.
Судя по имени.
Скорее всего. И как бы вот московские ученые, собравшись вместе, в основном, конечно, это профессура Московского университета, распоряжалась вот этим как бы наследием. И планы были, ну, поначалу создать 4 института. Один институт физики, один институт биологии, один институт, если я не ошибаюсь, математики, и один институт гуманитарный. И вот как бы планы эти всякие обсуждались. И деньги можно было не только для институтов использовать, но и для поддержки каких-то конкретных проектов. Единственным условием, которое Леденцов записал в своем завещании, это то, что исследования должны были служить на пользу как много большему количеству людей. На благо народа. Вот как бы. И в числе вот этот фонд института московского, он поддерживал исследования Бахметьева, он поддерживал еще много каких исследований. И в конечном итоге к 2014 году институт биологии был создан под руководством Николая Константиновича Кольцова. Но создан он был в основном на бумаге. Для начала, вот если вы представите себе, да, план, который написал Бахметьев, вот, значит, здание в столько-то там сотен квадратных метров, столько-то этажей, лаборатории, такие. Вот чтобы этот план перевести из бумаги в реальность, нужно время, нужны деньги, нужны трудовые ресурсы, нужны всякие другие ресурсы. Это процесс. Ну, когда к концу 2016 года общество Московского научного института приобрело здание на Сивцевом Вражке для институтов. Кольцовскому институту в этом здании выделили 3 комнатки и дали ему 2 штатные единицы. Что, конечно, было вот, ну, не совсем то, что себе Николай Константинович рисовал в голове, когда он думал о создании института. Но, тем не менее, это было что-то, и это было начало, и он прекрасно понимал, что это все требует усилий и работы. И он начал заниматься этой всей работой. Увы, спустя 11 месяцев к власти пришли большевики, все деньги были национализированы, и все ресурсы, пусть даже ограниченные, которыми располагал Кольцов для дальнейшего развития своего института, пропали.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. От козьей фермы до наукограда. Мечты и свершения российской биологии. Мой собеседник – историк науки, автор книги «Революционные эксперименты» Николай Кременцов.
Что делает Николай Константинович? Как достойный сын старой купеческой семьи. Он начинает искать других спонсоров. Он идет в Наркомзем, он идет в Наркомздрав, он идет в Наркомпрос, он идет в ВСНХ, и он везде получает деньги. В результате он спасает, в буквальном смысле этого слова, от голода, бескормицы там, и безработицы всех своих учеников, всех своих коллег. И к 20-му году Наркомздрав объявляет Институт экспериментальной биологии частью того самого города науки, о котором мечтал Бахметьев, и который получает название Государственный институт народного здравоохранения.
С московской широтой.
Да. И на самом деле это не институт, а это как раз организация десятка институтов, постоянно растущая. Каждый год новые институции появляются внутри вот этого конгломерата. В том числе та самая ферма коз, о которой мы говорили, приходит как часть этого института.
Как скотный двор.
Становится частью Института физиологии и питания, а потом становится независимым отдельным институтом экспериментальной эндокринологии.
Слушайте, прямо такое Российская академия естественных наук, прообраз ее такой.
Ну, я бы не стал вот как бы Российскую академию естественных наук, если вы эту имеете в виду, постсоветскую.
Я только по названию.
Как-то так
я только по названию
сравнивать. Никакого вообще отношения. Но в целом, вот к 20-му году Институт Кольцова становится частью ГИНЗа. К 25-му году он получает отдельное здание, как оно описано в том самом рассказе Пельника и Федоровского, который я упоминал, «Институт жизни», вилла. Ну и действительно, получает он особняк на Воронцовском поле, сначала принадлежавший каким-то там купцам, естественно, экспроприированный большевистской властью и отданный в распоряжение науки. Вообще весь этот район Воронцовского поля, он становится вот той самой долиной Грюндвальда, потому что именно там Наркомздрав, и не только Наркомздрав, потому что это вот тот район, если вы знаете Москву, это были вот как раз все особняки разбогатевших купцов, строившиеся, как правило, там 1880-е, 90-е, 900-е годы. Вот весь этот район становится научным центром. Там начинают появляться институты. Вот тот институт, где работал Брюхоненко, химико-фармацевтический институт, помещается на Воронцовом поле. Институт здравоохранения там же. Институт экспериментальной биологии там же. Ну и если вы откроете справочник какой-нибудь московский 20-х годов, то целая куча научных институтов располагается в этом районе. Потому что вот эти вот реквизированные особняки, они очень хорошо подошли вот именно для как бы создания инфраструктуры научных институтов. И вот за 5 лет из двух комнаток в здании Сивцева-Вражка вырос особняк. Потом он еще дальше расширился, Но уже к 25-му году у Кольцова было 40 штатных единиц, 7 независимых лабораторий и плюс несколько межлабораторных объединений и отделов. Были экспериментальные станции в Звенигороде, в Тульской губернии, еще где-то. И это вот как бы поле экспериментально-биологических исследований росло и росло и росло.
Куда все девается в 30-е годы? То есть понятно, куда все девается в 30-е годы?
Никуда.
Но подождите, большевики что, все омолодились? Почему вдруг вот этот период революционного эксперимента заканчивается? И с 30-ми годами не ассоциируется революционность в науке?
Нет, не ассоциируется. А заканчивается все, как обычно заканчивается. Период брожения и разрушения заканчивается. Начинают вот создаваться новые структуры. И они начинают окостеневать. Это один процесс, происходящий в науке, независимо ни от чего. Так всегда бывает. Как только институт создан, как только он как бы обособляется, в нем появляется то, что называется институциональная инерция. Направление работ определено, методы разработаны, они работают, и мы как бы идем за новым знанием по протоптанной уже тропе. Это процессы, происходящие в науке, вне зависимости от чего бы то ни было. Но в России ситуация немножко другая, потому что к концу 20-х годов начинается новая революция, так называемая революция сверху, как ее наши западные коллеги очень грамотно окрестили. Дело в том, что именно в это время начинается создание сталинской системы. Ранние большевики, они все-таки были демократами, у них было много разных агентств, которые наукой управляли. Вы же понимаете, каждый наркомат имел свою собственную науку, финансировал ее. В свое время, в 27-м году, заместитель Луначарского был такой известный историк Покровский, который как раз возглавлял главнауку наркомпроса, главное научное управление научными учреждениями, подчинявшимися наркомпросу, в который в то время и Академия наук входила, и много-много всего разного. Он говорил прямо, что наука у нас развивается совершенно беспорядочно. Мы не можем управлять этим процессом, а мы должны. Ну и вот этот вот как бы раковый, почти опухолевый рост науки, он когда-то должен был дисциплинироваться. И вот такой процесс дисциплины, дисциплинирования этого беспорядочного роста, он и происходит на протяжении последних двух лет 20-х годов, перехлёстываясь в начало 30-х годов.
Неужели он способен уничтожить мысль бьющую?
Нет, мысль он не может уничтожить. Он может уничтожить проявление этой мысли. Вы же понимаете, если у нас имеется институт, который занимается какой-то тематикой, и в какой-то момент ему говорят: ребят, что-то вы тут не то делаете. У нас задачи сейчас другие. А именно это и происходит в конце 20-х годов, когда ставится задача индустриализации, коллективизации и еще целой серии аций, включая милитаризацию, химизацию и так далее. И в этот момент вот эти прожекты визионерские, они теряют актуальность, они уже не резонируют с отношением к будущему, потому что видение будущего изменилось. И вот то видение будущего, которое Сталин с его подручными предлагает государству российскому, оно не требует в этот момент ни пересаженных половых желез, ни отрезанных голов.
То есть отрезанных голов требует, но в другом смысле.
Ну да.
На этом мы заканчиваем разговор «От козьей фермы до наукограда». «Мечты и свершения российской биологии». Моим собеседником был историк науки, автор книги «Революционные эксперименты» «Revolutionary Experiments» Николай Леонидович Кременцов. Книга пока существует только в английском своем варианте. Русского перевода еще нет. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.